Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами в канун великого праздника Воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня. Откроем этот час мы, как всегда, чтением и объяснением Святого Богослужебного Евангелия этого дня. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. А затем вы услышите проповедь на праздник Воздвижения Креста Господня архимандрита Мелхиседека Артюхина, настоятеля храма первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясеневе, Подворье, Веденской Оптиной пустыни. Затем в эфир выйдет очередная программа из радиоцикла «Территория семьи». Автор и ведущая Людмила Аркадьевна Левиченко, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество». О предстоящем 29 сентября торжестве в Новоспасском Ставропигиальном мужском монастыре расскажет пресс-секретарь обители Юлия Стихарева. В заключении часа в эфир выйдет очередная третья часть размышлений профессора Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова о житии преподобного Сергия Радонежского.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 20-е зачало, глава 5, стихи с 22 по 24, из 35 по 6 главу, 1 стих. В это время приходит к Иисусу один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. И приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра и Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Толпы народа собрались вокруг Христа, когда он был на берегу моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. Увидев Господа, он падает перед ним на колени и начинает умолять его. Удивительный этот человек Иаир, имя которого означает «озаряющий». Он начальник синагоги. Его служение — управлять общей молитвой и молиться за других. И теперь он преклоняет колено пред новым учителем. Если бы все начальники синагог поступали, как он, Господь не был бы предан поруганию и распятию. Но для большинства из них Христос только соперник. А Иаир падает ниц. Он знает, какие чудеса совершает этот человек. Он не придирается мелочно к ним, он верует. И он готов что угодно сделать, только бы спасти свою 12-летнюю дочь, которая умирает. Он будет стучать в любую дверь, он перевернет ради нее небо и землю. Мы тоже, когда беда возьмет нас за горло, обращаемся ко Господу. Но если бы мы точно так же бросались к Его ногам, когда у нас радость, но если бы мы с такой же силой умоляли Его исцелить нас от греха, как умоляем об исцелении телесном. Господь идет с Иаиром. И толпа, идущая следом, столь огромна, что, кажется, может раздавить их. Видя веру Иаира, Господь не медлит. Хотя толпа теснит его со всех сторон, для него одно только важно — спасти умирающую девочку. Он тотчас же отправляется, вместе с толпой, наседающей на него, которая боится его упустить. Мы часто напоминаем эту толпу. Мы хотели бы удержать Господа для себя, ибо Он, конечно же, нам принадлежит, и невозможно, чтобы еще для кого-то совершилось чудо в Его имя. Однако по дороге Господь исцеляет кровоточивую женщину, с глубокой верой прикоснувшуюся к краю одежды Его. Человеческое естество Христа неотделимо от божественного, и через это человечество передается нам божественная благодать. «Вера твоя спасла тебя», — говорит кровоточивой женщине Господь. И когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и сообщают, что дочь его умерла. В доме Иаира Господь видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. Врач прибыл слишком поздно, время устраивать торжественные похороны. Никому и в голову не приходит, что он может воскресить умершего. Исцелить болящего может быть, так делают иные целители, но о воскрешении никто не может и помыслить. Что еще утруждаешь учителя? Иногда мы спрашиваем себя, какой смысл еще молиться об обращении к вере нашего друга или наших детей? Сколько уже до этого молились, и никакого толка, они становились только хуже. Очевидно, что слишком поздно. Для чего еще ждать, что Бог выведет нас из состояния теплохладности и греховности, которые, кажется, уже стали нашим естеством? Может быть, одна из главных опасностей для христиан сегодня — этот род уныния. Господь берет с собою Петра, Иакова и Иоанна. Почему Он идет с этими тремя апостолами? Они будут с Господом на горе Преображения, и они же будут в Гефсимании свидетелями Его предсмертных страданий. Петр — один из первоверховных апостолов, Иаков — первый мученик, Иоанн — возлюбленный ученик Христов. Господь знает, что делает, хотя все смеются над Ним. Он берет ребенка за руку и говорит «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». Девочка открывает глаза и встает. Девица не умерла, но спит. Эти два слова «талифа куми» навсегда останутся в памяти свидетелей чуда. Этими словами Господь зовет ее встать, проснуться, а на самом деле воскреснуть из мертвых. О воскресении Христовом Евангелие говорит, как о Его восстании. Чудо воскрешения было немедленным. Девица тотчас встала и начала ходить. видевшие пришли в великое изумление. Но Господь, как обычно, строго приказал им, чтобы никто об этом не знал. Толпа остается по-прежнему неспособной узнать в нем того, кому принадлежит державная власть над смертью. Эта власть может быть узнана и возвещена только после воскресения Господа. А теперь все возвращаются к течению обыденной жизни, в том числе и 12-летняя отроковица, как будто ничего не произошло. Это потрясающее событие нам предлагается увидеть в свете Пасхи Христовой, как своего рода пророчество о предстоящей смерти и воскресении Спасителя. В словах «и смеялись над Ним» есть связь с поруганием и осмеянием Господа первосвященниками и книжниками, когда Он будет на кресте. Он умрет смертью каждого из нас, чтобы каждому из нас дать свое воскресение. Этот зов Талифа Куми должен потрясти и нас, чтобы мы тоже стали восставшими, проснувшимися людьми. Мы должны пробудиться от сна нашей серой жизни посредственности, от нашего себелюбия и уныния, от нашего отчаяния и прежде всего от нашего фарисейского бесчувствия. Как прекрасно сказал один проповедник, я не перестаю молиться об обращении брата блудного сына. Я постоянно слышу страшное предупреждение. Первый пробудился от своего греха. Пробудится ли второй от своей мнимой добродетельной жизни?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, мы с вами на пороге великого 12-го праздника воздвижения честного и животворящего креста Господня. Нашу программу продолжает проповедь архимандрита Мелхиседека Артюхина на этот праздник.
Крест – красота Церкви! Крест ангела слава, крест верных утверждений, демонов язва и ангелов слава. Такими словами, возлюбленные Господи, братья и сестры, святая наша Матерь Церковь чтит ныне праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. И сегодня для нас всех с вами день сугубой молитвы, сугубого внимания к тому, как мы благодарим Бога в своей жизни за Его крест, за Его страдания, за Его жизнь, за Его подвиг, за ту возможность святой православной веры, которую дал нам Господь, за то чудо призвания каждого из нас к вере, к полноте вере, к радости жизни о Боге. Господь нам в Евангелии говорит, «Всякий, кто хочет следовать за Мной, пусть возьмет крест свой и идет за Мною, крест свой». У каждого свой в своей жизни. И нам, верным и любящим Бога, христианам, должно не просто с какой-то пассивностью нести свой крест, каждого свой, болезни, немощи, неустройства, неисполненные желания и прочее до бесконечности. Один из наших святых сказал, какая самая главная благодарность к Богу, какое самое главное чувство к Богу, и он говорит, с благодарностью нести свой жизненный крест. Слово «с благодарностью». Не просто «слава Богу, и день прошел». Не просто «слава Богу, не хуже, чем у всех». Нет. Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илия, так потерплюшь и я. Надо разумно вдумчиво, благодарно знать, как говорит святитель Феофан Затворник Вышинский, Бог такой врач, который напрасно лекарства тратить не будет. Богу в 1000 раз дороже наша с вами душа, чем наше здоровье. И Бог так любит нас, что Он не даст нам уснуть в нашей успокоенности жизни без Него. И посмотрим и обкинем взглядом хотя бы в этот святой праздничный день, день воздвижения креста Господня, как мы несем крест, как мы благодарим Бога, как мы с благодарностью или наоборот с ропотом переносим обстоятельства нашей с вами жизни. Святитель Феофан Затворник Вышинский говорит, все люди несут крест. Нет такого человека, который бы не нес своего жизненного креста. Но миллионы несут его с ропотом и несут его бесполезно для Царствия Божия. Уж лучше нести крест как христианин в надежде на милость Божию за терпеливое, вдумчивое, с преданностью воли Божией принятие обстоятельств жизни, претерпевший до конца, той спасен будет, говорит нам Господь. И нам же Господь говорит, женщина, когда рождает, терпит скорбь, но когда родит младенца, уже не помнит скорби за пришедшую радость, так и вы имеете скорбь ныне, но я узрю вас, возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Вот об этом надо помнить, что мы сейчас носим свою душу, вынашиваем ее, чтобы она родилась для Бога, для вечности, для Царствия Божия, не ущербной, не больной, не уязвленной. А мать бережно носит своего ребенка, и она терпит и токсикоз, и давление, и разные тяжелейшие обстоятельства жизни, ради чего она знает конечную цель, что этого не будет до бесконечности, не будет беременности и скорби, происходящей от нее. Она через скорби видит радость, разговаривает со своим ребенком, гладит свой живот, молится о нем, беседует с ним, зная, чем все это закончится. И мы с вами также должны относиться к своей жизни. Без уныния, без пессимизма, без нытья, зная, что мы вынашиваем свою душу, а ее надо беречь. Оберегаясь со всех сторон, от всех ветров, напастей, дурных продуктов, продуктов распада, которые мы, не дай Бог, впустим в свою жизнь. И через молитву, через святое причащение, через исповедь, через Евангелие будем питать благодатными соками свою бессмертную душу, чтобы она возрастала в подвиге несения жизненного креста по-христиански, как благоразумный разбойник, достойный по делам моим приемлю. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Но этого мало. Каждый из нас должен еще нести и крест Христов. Крест сострадательной любви к своим ближним. Как несет и разделяет крест мать, которая воспитывает и живет со своим сыном-инвалидом. Нести свой жизненный крест, как несут благодарные дети, дохаживая с любовью своих родителей, которые дали им жизнь, терпя все, что выпало на их долю. Это крест не своих страданий, не страданий за свои грехи, это крест любви, это страдание любви, Это уже крест Христов, который преобразится и который дарует Господь за несение этого креста, креста сострадающей любви к своим родным, близким, знаемым и незнаемым, уже в этой жизни даст Господь радость. Как однажды об этом сказал Паисий Афонский. Он говорит, за сострадательную любовь Бог дает двойное здоровье. Дай Бог, чтобы наша душа была здрава, была свята, была долготерпелива, была благодарна за все в жизни нашему Господу. А самое главное, за Его крест, страдания, мученичество за каждого из нас и через это дарование нам жизни здесь уже на земле, благодатной, осознанной, праведной, верной, разумной, истинной, исполненной смысла, исполненной веры, исполненной надежды на жизнь будущего века с Богом. Вот за все это мы в жизни должны благодарить. И самой главной благодарностью к Богу будет несение нашего жизненного креста с благодарностью и любовью к Богу. Аминь.
Вы слушали проповедь архимандрита Мелхиседека Артюхина на праздник Воздвижения Креста Господня. В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами продолжаем говорить об изменениях, которые происходят в нашей стране, в Европе, в мире, об изменениях, которые затрагивают каждого из нас, потому что они говорят о том, останутся ли в нашей жизни ценности, или на их место придет идеология извращенчества, которая уже победила Европу. Это такой своеобразный блицкриг, которая без всякого боя овладела Америкой, и которая сейчас споткнулась на России. Споткнулась она в июне этого года, когда Россия приняла закон номер 44-554-6 о внесении изменений в статью 5 Федерального закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и отдельный законодательный акт Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей. Этот закон изначально выглядел как закон о запрете пропаганды гомосексуализма для несовершеннолетних. Вот так он выглядит в итоговом виде, но и в этом виде против него выступает мировое сообщество извращенцев, которое даже призывает бойкотировать Сочинскую Олимпиаду из-за того, что в России существует такой закон. Какое имеют право граждане другой страны влиять на наше суверенное законодательство, мне непонятно. Наверное, вы тоже разделяете мое удивление, а может быть и возмущение. Тем более, что точно так же, как с законом Димы Яковлева, мы имеем дело с огромной мистификацией. Там либеральные СМИ захлебывались от того, что закон, который кратко называется законом Димы Яковлева, значит, не позволяет бедным российским сироткам получать шанс на счастливую американскую семью. А закон ведь не говорил об этом. Закон совершенно другое название. Закон имел 7 статей, в которых только одна говорила об этом. О запрете американского усыновления наших детей. А все остальное говорило о суверенитете нашего государства, о запрете деятельности проамериканских фондов, общественных организаций страны, НКО, которые действуют на американские деньги, выполняют американские проекты и так далее. Но обществу сказали, что это закон о том, что дети лишаются шансов. Это закон людоедский, как Борис Львович Альтшулер выразился, что это закон подлецов и так далее, и так далее.
Ну, если подлостью называть заботу о суверенитете государства, то тогда что называть доблестью? Точно так же с этим законом, о котором мы сейчас говорим. Закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в части, которая пропагандирует отрицание традиционных семейных ценностей, вызывает реакцию сообщества извращенцев, европейского и вообще мирового, которые, повторяю, хотят бойкотировать Олимпиаду из-за того, что этим законом ущемляются извращенцы. А где тут вообще хоть слово? Где хоть слово в названии? Где хоть слово в содержании? Закон достаточно выхолощенный, и об этом свидетельствует даже автор этого закона, который сказал, что все предложения ЛГБТ-сообщества были учтены. Ну, неправильно сказал не автор, а разработчик закона, комитет, соисполнитель, это комитет по семье Государственной Думы, готовил этот закон к принятию, и председатель этого комитета Елена Борисовна Мизулина в интервью «Людей раздражает не геопропаганда» как раз об этом сказала, что все предложения ЛГБТ были учтены. Но, тем не менее, этот закон вызывает просто ярость и ненависть этого сообщества. И, опять же, идет огромная информационная кампания по неверных представлений о том, что происходит с нашим законодательством, нашей жизнью. Но мы с вами, конечно, не удивляемся этому, потому что это частое явление. Тогда, когда мы защищаем страну и детей, тогда сразу нам показывают, что это неправильно. Так никто не делает, что такого не должно быть, и мы сразу свалимся в маргинальный слой какой-то. Но будем держать истину и будем сохранять верное представление о том, что происходит. Итак, закон был принят. Закон вызвал к жизни целый ряд изменений в Европе. В июне, в конце июня было мощнейшее давление на Россию оказано. Это был Совет министров иностранных дел Евросоюза, 25 июня заседал. И были приняты директивы этого органа по отношению и к Европе, и к России в том числе, которые предписывали в том числе и отклонить этот закон, и предписывали переориентировать деятельность государств на защиту приоритета прав извращенцев. Также в эти же дни, с 24 по 28 июня в Страсбурге, прошла летняя сессия 24-й парламентской ассамблеи Совета Европы, где такие же темы разрабатывались, такие же рекомендации создавались. Мы об этом говорили на предыдущих встречах, и вы уже имеете представление об этом. И с 28 июня по 3 июля в Стамбуле прошла сессия ОБСЕ, на которой был внесен дополнительный пункт проекта резолюции, который тоже касается приоритета прав извращенцев. И вот ОБСЕ как раз предложила как программу действий для этого, ЖКК-арские принципы, которые в 2006 году были созданы, но носили рекомендательный характер, сейчас их предлагают для обязательного исполнения, если мы на это согласимся. То есть не только мы, но и Совет Европы, и, собственно, Европа, а далее весь мир. Большое количество принципов ЖКК-арских, которые должны стать главным критерием по созданию, ну, скажем, такой счастливой жизни для извращенцев. 28 принципов. Нет такого документа с принципами для нормальных людей. Меня это вызывает вопросы. Почему? Почему ущемляют мои права? Почему нет приоритетных принципов для моей приоритетной жизни, для того, чтобы мне тоже в этом мире было уютно? Почему нет моего права на достаточный жизненный уровень, принцип 14? Нет моего права на достаточное жилище, принцип 15? Нет права на образование, принцип 16, право на наивысший достижимый уровень здоровья, 17, защита от нарушений медицинского характера, право на свободу убеждения, свободное выражение, право на труд, право на справедливый суд, право на личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, на жизнь и так далее. Почему только для этой группы граждан, которая является достаточно невыраженной в мире, почему такие приоритетные отношения должны выстраиваться? Мы с вами должны понимать, что продавливаются новые стандарты нашей жизни. Мы можем назвать их стандартами в кавычках, но тем не менее, вся наша жизнь, если мы это не остановим, войдет в эти кавычки. И она станет не настоящей, а вот такой искусственной, которая псевдо-жизнь, которая псевдо-ценности, и которая, конечно же, поскольку она псевдо, она должна и закончиться тем самым, что предполагает такая жизнь. Для того, чтобы извращенческое сообщество победило в мире, нужно пополнять свои ряды. Потому что гомосексуализм биологически имеет очень низкую степень выраженности, 0 0,1-0,3%. Поломка гена не может иметь большой степени распространения, потому что это всегда непредсказуемые процессы, которые вызваны какими-то экстраординарными факторами, и это не может иметь, повторяю, широкого распространения. Вторая разновидность гомосексуализма, социальный или уличный, это то, что имеет распространение благодаря механизму социального заражения, благодаря вовлечению в эту армию все большего количества молодежи. И для этого создаются определенные механизмы, разрабатываются определенные стратегии, их все больше и больше. И в действие этих стратегий вовлекаются не только юношество, но уже и детство. Как это выглядит там, где все уже победило? Сейчас мы с вами немножко посмотрим, как выглядит это в странах Европы и Америки. В штате Вашингтон, Олимпия, в 2012 году произошел конфликт сборной по плаванию, женской сборной, где были девочки от 6 до 18 лет. Они однажды в своей раздевалке обнаружили 45-летнего обнаженного мужчину, который там мылся в сауне. Этот мужчина оказался так называемым транссексуалом, который называет себя Колин Фрэнсис, который является биологическим мужчиной, но ведет себя как женщина и называет себя женщиной, и, как мы понимаем теперь, не делал хирургическую коррекцию своего пола, как это сейчас принято корректно называть. Этот человек, как спортсмен, пришел в ту раздевалку, в ту ванную комнату, которая, по его мнению, ему больше подходит, женскую. Родители детей, которые получили шок, не все 6-летние девочки готовы видеть рядом с собой 45-летнего обнаженного мужчину. Да и 18-летние тоже. Родители обратились с жалобами к руководству средней школы и клуба водных видов спортивной академии, который занимался на базе этой школы. Тренер обратился в полицию, и вопрос был выяснен. Мужчина этот не только был в раздевалке, он мылся в сауне, и через шторки в этой сауне девочки увидели, что это мужчина. Так вот, что сделала школа для того, чтобы ситуацию изменить? Школа повесила шторки на окна сауны, потому что мужчина себя воспринимает так, как женщина, имеет на это право, это и есть свобода. А если мы будем ему мешать в этом, то мы кем станем? Мы станем гомофобами. А за гомофобию в большинстве стран Европы и в Штатах Америки, в ряде штатов, можно получить уголовное наказание. Ну, что, собственно говоря, и подвигло этих людей не связываться с этим так называемым транссексуалом, почему так называемым, попозже скажем, и девочки теперь имеют полное право мыться душевой рядом с 45-летним мужчиной. Далее есть еще одна история, это уже из Англии. Мальчик Зак Эйвери, его родители, мальчику Заку 5 лет, бабушка Джилл Ричел оплакивает потерю своего внука, несмотря на то, что он жив и здоров. Почему? Потому что Зак уже не внук, он внучка. Семья Зака говорит, что он был необычным ребенком. Он стал одержим персонажем мультфильма «Дора исследователь» и стал одеваться в одежду девочки. Однажды он повернулся к маме с ее слов и сказал: «Мама, я девочка». Родители думали, что это просто такой период в развитии, как бывает, дети там играют во что-то, говорят: «Я лошадка, там я паровозик». Они играют, вживаются в это, потом это все проходит. Но этот процесс нарастал, и психологи поставили мальчику диагноз расстройства гендерной идентичности, после чего семья попросила всех относиться к нему как к девочке. Сын по-прежнему выглядит у них как мальчик. В школе, куда он уже в 5 лет ходит, это знаете, что есть такая ранняя ступень в школах в Англии, во Франции и в других странах Европы, как подготовка к школе. Там нет гендерно-нейтральных туалетов, семья огорчена. Поэтому они просили, чтобы их сын ходил в туалеты персонала. Но вот бабушка очень огорчается. Она говорит, что она предпочла бы видеть его играющим в футбол, чем входящим на парад в розовом платье, ведь он родился мальчиком, как следует свидетельству о рождении. Бабушки любят смотреть фотографии своих внуков, продолжает она, но для нее огромная трагедия видеть новые фотографии, где ее внук Зак ходит с коляской для кукол или обнимается с Барби. И она говорит, что я никак не могу себя заставить купить ему подарок куклу, что эта история является душераздирающей для нее и доставляет ей боль, и она не может никак с этим согласиться. Но вот история Зака, она является не исключением. Таких историй уже достаточно много, в том числе и в Англии. Детям ставят диагноз транссексуал, не корректируют их поведение, не убирают фактор, провоцирующий это изменение личности. А это и есть то, о чем я вам говорила. Это социальное заражение. Мультфильм, идентификация ребенка себя с героем этого мультфильма и поломка восприятия и создание неверной идентичности. Растет количество таких детей в Англии и даже разрабатываются определенные уже программы питания в клиниках для таких детей, представление так называемого лечения. Предлагается вводить блокаторы, так называемые полового созревания, чтобы остановить наступление половой зрелости. И далее последующая гормональная терапия, чтобы помочь ребенку выглядеть противоположным полом. Также еще есть в Америке случаи, где девочка, вернее, бывший мальчик 7-летний, сказал, что он девочка, и ему разрешили присоединиться к группе скаутов, девочек-скаутов. Общество должно стоять на защите ценностей. Общество должно говорить, что это ненормально, и тогда таких случаев будет меньше. Если общество идет по пути рыночной экономики, есть спрос, вот вам предложение, появилось нарушение гендерной идентичности, вот вам клиника, где мы вам проведем гормональную коррекцию пола, а потом и хирургическую, тогда мы ничего не остановим из того, о чем мы с вами говорим. Вот в Онтарио, Ньюкасл, в декабре 2012 года девушка, которая себя идентифицирует как мальчик, тоже стала требовать использования туалетов для мальчиков и дали разрешение. Потом, правда, это разрешение, видимо, протесты были все-таки мальчиков, ну, потому что как вообще это все нормальным мальчиком воспринимать? И потом этой девочке предложили какое-то особое там место себе подыскать. Но вот общая стратегия такая, что если девочка, когда поступает, например, в колледж в Америке, да и в Англии тоже, когда поступает в том числе в элитный колледж как девочка, а потом она что-то меняет в самовосприятии, то в этом женском колледже появляются мальчики. Никто ничего не запрещает. Свобода есть свобода. И напоследок хочу рассказать вам о том, что то есть еще истории там Массачусетса, Колорадо и в других штатах Америки. Такие же подобные истории, где родители там 6-летнего мальчика, например, добились, чтобы ему разрешили пользоваться женской уборной, то есть отстояли его право там в суде и так далее. Но мы должны с вами понимать, что все это спустительство общества с неверно понимаемой терпимости и толерантности, так называемой, то есть нечувствительности. И далее, что произошло, например, в Америке, уже происходит не первый год, как мы выяснили, там создан такой лагерь для мальчиков в розовом. Это родители-гомосексуалисты привозят туда своих детей, мальчиков, которым предлагают участвовать в показе мод, наряжаться, там, пользоваться маминой косметичкой и так далее, и так далее. И в последующем они, эти мальчики, там 80% таких мальчиков подвергаются уже хирургической коррекции своего тела, когда их превращают в девочек. И благодаря таким лагерям, в результате вот всех этих действий, где мальчикам говорят, что это хорошо, замечательно, и можно найти на сайте эти фотографии, просто это просто кошмар того, что происходит, когда мальчики в бусах, на каблуках, с помадой, начиная там от 6 до 16 лет. Лагерь меняет, правда, расположение, родители подписывают соглашение о неразглашении. Запись уже ведется на 2014 год. Мест постоянно нет, волосы мальчиков длинные, мальчикам предлагают, в общем, превратиться в транссексуалов или содомитов. И порядка 700 тысяч американцев превращены уже в них по данным исследовательского центра юридического факультета Калифорнийского университета Югла. Вот это очень серьезные такие цифры, серьезные показатели. Вот это такая целенаправленная трансформация детей. Но хочу вам сказать, что благодаря информационному обществу у нас нет границ. Все эти процессы касаются нас, и все это переходит на нас. Поэтому давайте с вами тоже стоять на защите наших ценностей. Я, как всегда, призываю вас выступать против закона 28-49-65-3 закона о гендере. Он находится по-прежнему в Государственной Думе, принят в 2003 году в первом чтении, и сейчас по-прежнему нам угрожает. Это базовый закон для всех этих изменений, о которых мы с вами говорим. 28-49-65, закон о равенстве мужчин и женщин или о гендере. И, пожалуйста, обращайтесь на наш сайт, он называется simlot.ru, сайт движения «Семья, любовь, отечество». Там вы найдете всю информацию, всю аналитику, и вы сможете помогать нам и объединяться с нами. Микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
О предстоящем 29 сентября торжестве в Новоспасском Ставропигиальном мужском монастыре расскажет пресс-секретарь обители Юлия Стихарева.
29 сентября этого года, в воскресенье, для Новоспасского монастыря будет особый день, день исторический. Именно 29 сентября Новоспасская обитель города Москвы становится центром торжеств по случаю 400-летия воцарения династии Романовых. И в этот день божественную литургию будет совершать святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который является настоятелем этой древнейшей обители. И в этот день, к 400-летию, в обители подготовлено несколько таких как бы подарков юбилейный этот год. И прежде всего состоится освящение 1000-пудового колокола. Колокол благословил его отлитие святейший патриарх Московский и всея Руси, предстоятель церкви. И он отлит по случаю этой юбилейной даты, где указывается, что именно романовский колокол. Надо сказать, что эта акция была на протяжении 2 лет, когда собирались средства, когда, в общем-то, прорабатывался и макет колокола. И все пришедшие в этот день как раз еще на земле увидит вот этот вот благовестник. Надо отметить, что в 1717 году Петр I, когда еще шла Северная война, Новоспасскому монастырю подарил такой же по величине колокол. В современном весоисчислении это 16 тонн. И вот первый удар колокол в 1000 пудов, который вот за этот год получил именование Романовским, потому что отливается в год 400-летнего юбилея избрания на царствование Михаила Федоровича Романова, как раз совершит предстоятель церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Другим таким событием мы надеемся, то, что произойдет освящение модели памятника, посвященного династии Романовых, где скульптор Денис Стритович изобразил первого из династии Романовых царя Михаила Федоровича и последнего государя-императора Страстотерца Николая II. И вот это тоже знаменательное событие произойдет 29 сентября этого года. Мы надеемся, что Новоспасский монастырь в этот день, воскресный день, посетит большое количество паломников, и будем рады всех здесь видеть.
Дорогие братья и сестры, в предстоящем году Россия на церковно-государственном уровне будет отмечать 700-летие преподобного Сергия игумена Радонежского. В нашем эфире будет немало материалов, посвященных этому событию. Ну а сегодня мы предлагаем вам передачу из цикла лекций профессора Литературного института имени Горького Александра Николаевича Уженкова о житии преподобного Сергия.
Для чтения житейской Торы, для беседы со святыми, он же тоже беседы с Богом. То есть благодать, которую Господь ему дал, она касается и чтущего. Вот так вот и связи происходят. А не читайте житейские, откуда мы будем подпитываться? Да, вы скажете, у мощей, там, паломничество, молитву, так, все совершенно верно. Все непременно. Но больше, гораздо больше, это чтение, вот и акафист, как вы говорили, конечно, и житийство, вот тут больше всего человек получает. Призываю еще его стадо богозванное, благое собрание, собор честных старцев, и им же со смирением преподаемых, и многим званию, и синомоление призываю, и понуждаю. Очень же в тех молитвах постоянно нуждаюсь именно сейчас, когда начинание мое начинается, и к нему устремляется сказание повести. Смотрите, какое огромное вступление. Это своеобразная исповедь от географа. Так как тяжко мне писать? Страх-то от чего сразу же? Как икону писать? Да? Как здесь вот эти святого? Да? Ну, может быть, тут даже сравнивать нельзя, но слово-то есть Бог. Иисус Христос, воплощенное слово. Вот от слова, когда работаешь, так вот, когда осознаешь это, вот сразу ничтожным себя чувствуешь. Вот это мы сразу и увидели. Это почувствовал и Пани Премудрый, потому что он взялся за этот труд. Преподобный отец наш Сергий родился от добродетельных и благоверных родителей, отца, называемого Кириллом, и матери по имени Мария, которые были угодниками Божьими, правдивы перед Богом и людьми. Замечательный оборот. Смотрите, правдивы перед Богом и людьми. Вот так вот, вот смысл. Правда, истина это не одно и то же. Мы с вами уже об этом говорили, еще будем говорить. Так вот, правдиво перед Богом. А почему здесь сказано честнее перед Богом? А что такое право? Закон, все верно. А какой первый закон на Руси? Как называл? Русская правда. Значит, правда – это закон. Может, вы говорите слово «закон и благодати». Да, вот 10 заповедей – это и есть правда. То есть они поступали по закону Божьему. И перед людьми, а перед людьми. Это тоже, в принципе, то же самое. Они не лгали, не воровали, не грузили, по совести жили совершенно верно. И всяческими добродетелями украшены, каких же Бог любит. Ну, вот таких людей. Не допустил Бог, чтобы такому детищу, хотящему просиять, родиться от неправедных родителей. Но прежде Бог уготовил и устроил праведных родителей его, а потом от них своего произвел угодника. Вот божественный промысел. Сначала родители, потом сын, потом чадо. Все важно. Даже маленькая строчка, она может каким-то образом поменять смысл и понимание того или иного произведения. Так вот, самое главное, что вот здесь вот приуготовленная ложа, да, для рождения такого праведника на Руси, преподобного Сергия. Было же некое чудо до рождения его, когда он еще был носим в утробе матери, в один из дней воскресенья, а что такое воскресенье, это Пасха, да? Мать его пошла в церковь по обычаям, и когда поют святую литургию, и стала с прочими женщинами в притворе, когда же хотели начать читать Святой Евангелие в тишине, тогда внезапно младенец так начал вопить в утробе матери, что многие от этого крика ужаснулись, как от чуда, случившегося с младенцем. Ну, на этот эпизод всегда обращается внимание. В чем смысл? Эти женщины, которые приступили, они приступили, чтобы истину постичь или любопытство удовлетворить? Вот именно. Значит, открывается им смысл, потом говорю, нет, потому что любопытство. Но что вот не сейчас оно должно открыться. Я почему говорю об этом? Потому что нам подавают здесь и сейчас. Вот мы вот задумали, что-то увидели, и дай нам точное, так сказать, вот понимание того или иного эпизода. А нет. Вот здесь вот Епифаний Премудрый как раз и делает такую, ну, задержку, что ли, в толковании. То есть смысл того, что трижды младенец покричал в утробе, будет известен только тогда, когда священник его будет крестить. И смысл откроется тогда. Понимаете, не тогда, когда нам хочется узнать, а когда нам нужно узнать. Вот и мы получаем необходимое для нас знание. Вот в житии преподобного Сергия таких примеров очень-очень много. А Мария же, мать его, с того дня, когда было знамение такое, проявление, пребывало в давлении рождения младенца и носила его как некое сокровище многоценное, как драгоценный камень, как чудный бисер, как сосуд избранный. Видите, сколько всяких разных сравнений эпитетов. То есть вот тоже прикинь словец. То есть недостаточно одного. И когда в себе его носила, и им не праздно было, тогда остерегалась всякой зверной. И от всякой нечистоты постомом ограждалась, и всякую пищу телесную отвергая. Мясо, молоко и рыбу не ела. Вот тоже на что хочу обратить внимание. Сейчас довольно-таки часто задают вопрос, когда нужно начинать воспитывать ребенка. Вот вам пример, когда. В утробе. Понимаете, когда он еще в утробе мать. Потому что все закладывается, передается, что есть человек. Видите, как мать сразу почувствовала, что драгоценный сосуд. Но часто тайно, и с дыханием, и слезами молилась Богу. Вот что самое главное. Спаси меня, сохрани меня, убогую рабу свою, и сего младенца, носимого в утробе моей, спаси и сохрани. Ты хранитель младенца, Господь, и воля твоя да будет. А что здесь? Ну, казалось бы, самые обычные слова. Но тут самое удивительное, что и самое важное, материнское смирение и непомерная вера в божественный промысел, что Господь вот ведет человека, волос не может спать, да, с головы человека, тем более больше. Так вот, Господь вот послал этого младенца через нее, значит, он и сохранит, и он его будет дальше вести. Не заслуга матери, что вот она его рождает, нет, это Божья воля. А она раба Божья, потому что у нас часто, я тебя родила, а ты и начинается, так сказать, иначе. Не случайно это была фраза, что ты уготовлен были сначала родители, то есть они понимали, что им дано, а потом уже ребенок. И пребывала даже до самого рождения его в строгом посте и молитвах. Так и самозачатие, его рождение, его исполнение было поста и молитвы. Была она добродетельна и очень боялась Бога, который еще до рождения младенца уведал и уразумел о ней такое знамение, и проявление, и удивление. И советовала с мужем своим, говоря, если родится мальчик, обещаем принести его в церковь и посвятить Богу. Так это и произошло. После рождения его, когда стерен он был младенец, и всякий раз трудом принимал он грудь, когда же матери случалось вкусить мясную пищу, тогда младенец никак не принимал грудь. Такое случалось не однажды, иногда день, иногда и два, младенец не ел. От этого мать и родственники одержимы были скорбью и ужасом, потому что, естественно, каждая мать волнуется, почему же не ест ребенок. Но когда поняли, что не хочет младенец питаться молоком матери, принимающей мясную пищу, то строго придерживалась поста. То есть, смотрите, постник он уже от рождения. И с этого момента мать воздерживалась и постилась, а младенец питался тогда, как и положено ей. Опять же, такой прямой смысл, то, что вы сейчас услышали, но и другой есть, постники в более широком смысле. По сути дела, он уже монах от рождения. И пришел день исполнить обещание матери, так как прошло 6 недель, то есть 40 дней со дня его рождения. Родители принесли младенца в церковь Божию, чтобы отдать его, как и обещали Богу, давшему его, и просили Иерея совершить божественное крещение. Иерей же, огласив его и помолившись над ним, с радостью духовной и со старанием окрестил его во имя Отца и Сына Святого Духа и налил его в святом крещении имя Варфоломей, опустив его в купель с водой, благодать принял Святого Духа. И провидел Духом Божественным и уразумел, что младенец будет сосудом избранным. Отец же и мать его, неплохо зная Святое Писание, рассказывали Иерею, что когда Носим был в утробе матери, троекратно прокричал в церкви. Но что это значит, они не верят. Вот они-то знали Священное Писание. Но истолковать, понять, они не могут. А что значит понять? Нет, вообще, что значит слово «понять»? Корень этого слова. Яти, что такое яти? Волк поял ягнят. То есть вобрал вовнутрь. Значит, что значит понять?
Принять.
То есть вот то, что мы говорили, да, осознать, как глубокий слов, но просто осознать, а принять вовнутрь и с тем уже и оставаться. Так вот, Иерей отвечает же именем Михаил. Рассудительный в книгах поведал им. Видите, рассудительный в книгах тоже может стать. Не скорбите о нем, но радуйтесь и веселитесь, ибо будет сосуд, избранный Богом, обитель и служитель Святой Троицы. Так и было, и благословил отрока и родителей его, отпустил их домой. Вообще, должен заметить, что, в принципе, Заветная Троица у нас почиталась. Конечно. Но как она почиталась? Образ Троицы Рублевской когда появляется? Но вот, скорее всего, что к обретению мощей преподобного Сергия Радонежского. То есть в 1422 году. И вот такое зримое почитание Троицы начинается с преподобного Сергия. Так что вот божественная воля, вот в чем еще проявляется. И смысл рождения этого младенца. Потому что именно он зримо будет прославлять Святую Троицу. Отрок рос, как обычно, преуспевая душой, телом и духом, исполняясь разума и страха Божия. Знаете, а ума нету. Это же не просто так. Все указалось бы здесь. И милость Божия на нем была. Когда же исполнилось 7 лет, отдали его, как вы знаете, учиться грамоте. Теперь внимание. Стефан и Петр успешно изучали грамоту. Отрок же не скоро к писанию привыкал, но медленно и неприлежно. А вот это вот, как так сказать, вот, диссонанс к тому, о чем мы раньше слышали. Как это неприлежно? Значит, 7-летний отрок не очень-то хотел учиться, получается, да? А почему? Потому что и медленно ему не давалось. Вот и старший и младший брат успевают, а он нет. И из-за этого много бронили его родители. О, как мы это любим. Много бронили. Вот не получается выбор. А еще больше учитель его томил. А ученики укоряли. Автор, агиограф, Епифаний Премудрый. На что обращать внимание? что талант может быть от рождения ученика, то есть у человека. Вообще, мы все таланты, на самом деле, от рождения имеем. Почему? Потому что человек сотворен по образу и подобию Бога. Другое дело, что развивается у нас талант или не развивается. Так вот, у кого-то от рождения талант, а у кого-то по молитве, редкий случай. Вот по вере вашей, да будет вам. И вот, вот здесь-то нужно и поверить, первое это чудо происходит именно в этом. Что по молитве отрока, семилетнего, Господь пошлет ему дар, который будет выше дара, чем у его соучеников всех других. Но именно по молитве. Потому что это должна быть искренняя молитва. Просите и даться вам. И вот отрок часто тайно со слезами молился Богу, говоря, Господи, дай же мне грамоту эту, научи вразуми меня. Была и немалая печаль и родителям его. А почему печаль и родителям? А вот давайте чисто по-человечески. Ведь им же сказал 7 лет назад отец Михаил, что сосуд-то Божий избранный, как они же ждут, когда, вот, так сказать, эта избранность-то и проявится, к родителям-то чего? А не получается, а не видят ничего, наоборот. Посмотрите, в самом начале постник, да, кому говорят рождение, а теперь мы видим, что он еще и смиренный. Это же удивительно, какое должно иметь смирение такое ребенок. И вот его сторону атакует, так сказать, а он какое смирение проявляет. И на кого он может надеяться? На друзей? На учителя? На родителей? На кого? Только на Бога.
Это был доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александр Николаевич Ужанков.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Николая и прихожан храма во имя великомученика Никиты села Кабаново Орехово-Зуевского района, а также о здравии рабов Божиих протоиерея Николая, матушки Веры и чад их, тяжко болящего Феодора, Игоря, Сергия, Валентины, Любови, Александры, Лидии, Пелагии, Иулии, Владимира, путешествующего Валерия, путешествующего Дмитрия, Валентины, болящей Анны, Зинаиды, Таисии, Инны, Нины, Татьяны, Екатерины, Анны, Раисы, Марины, Людмилы, тяжко болящей Марии, Галины, Анны, Александры, Полины, Веры, Натальи, помоги им, Господи, а вас, дорогие братья и сестры, благодарим за труды и жертву радиостанции «Радонеж».
Прослушайте наше объявление.
Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля-продажа и обмен квартир и комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. 495-517-99-51. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Воздвижение креста Господня». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут с 24 по 29 сентября в павильоне номер 70.